Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Четверть века с персональным компьютером. К 80-летию Фиделя Кастро. Секрет советского мифа. Украинские правозащитники о переменах в милиции. И американский изоляционизм. Клеймо или явление? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ровно четверть века назад началась эра мировой индустрии персональных компьютеров. 11 августа 1981 года американская компания IBM представила первый собственный персональный компьютер модели 5150. Он стал далеко не первым в мире из подобных, как не был и совершеннее выпущенных ранее. Но стоил значительно дешевле, а главное, на персональном компьютере впервые появилась эмблема одной из крупнейших компаний мира. Тему продолжит Сергей Синицкий.
В начале 1983 года американский еженедельник Time впервые в своей 60-летней тогда истории назвал «человеком года» по итогам 1982-го не известного деятеля, а персональный компьютер. К тому времени объемы продаж IBM 5150, которому не было и двух лет, исчислялись уже миллиардами долларов. А к концу 1983-го IBM настолько опередила на этом рынке компанию Apple, которая и открыла миру массовое производство персональных компьютеров, что тот же журнал Time вышел с заголовком на обложке «Все кончено, IBM победила». Четверть века спустя Apple отнюдь не вышла из этого бизнеса, а IBM, наоборот, продала все собственное производство PC китайской компании Lenovo. Но вернемся в начало 80-х. Рассказывает Сэм Альберт, в те годы один из топ-менеджеров IBM.
Apple II стал первым массовым персональным компьютером. Его выпустили в 77 году. Четыре года спустя, в 81-м, компания IBM создает свой массовый компьютер. До этого IBM вообще не было на рынке PC. И вот всего за полтора года после 81-го продажи IBM-овских персоналок выросли с нуля до 5 миллиардов долларов. Apple тоже неплохо работала, но IBM росла на рынке PC куда быстрее. Ведь это была одна из крупнейших американских компаний. IBM начала выпускать компьютеры не персональные, а большие, стационарные, еще в 50-е годы. Тогда стационарные компьютеры так и называли «машина IBM».
Но создавая новинку, в IBM отошли от собственных же правил. Предпринятые до этого несколько попыток создать PC были не вполне удачными. Компьютеры оказывались слишком сложными и дорогими для массового спроса. Новую команду разработчиков вывели из обычной системы иерархии, подчинив напрямую высшему руководству компании. И дав им год на разработку дешевого, но эффективного продукта, не требовали, как обычно, подробного отчета, на что уходил предоставленной группе бюджет. Интересно, что за 5 лет до этого в Японии, в точно таких же условиях, предоставленных разработчикам, в компании Matsushita был разработан новый стандарт для бытовых видеомагнитофонов – VHS – Video Home System, далеко опередивший затем куда более совершенный стандарт Betamax, разработанный компанией Sony. Перед разработчиками была поставлена задача создать не технологический шедевр, а коммерческий. По тому же пути пошли и в IBM, создавая новый персональный компьютер. Более того, его разработчики убедили руководство компании объединить усилия всех тогдашних конкурентов Apple, которая доминировала к тому времени на рынке персональных компьютеров, говорит Юрий Ярым-Агаев, в недавнем прошлом сотрудник американской консультационной компании Transcom International.
Это было ключевым решением, обеспечившим позицию IBM по сравнению с Apple. Собственно, что сделали IBM? Разработав полностью персональный компьютер, вместо того, чтобы сохранять монополии и секреты всей этой архитектуры и дизайна этого компьютера, они сделали его открытым для всех компаний и позволили всем компаниям делать точно такие же компьютеры по этой же схеме, фактически ничего не платя за это IBM. Что, казалось бы, было странным решением, но это оказался крайне выигрышный шаг, ибо IBM, раскрыв лицензию на свой компьютер, включила на свою сторону громадную громадное количество ресурсов других компаний, которые стали делать этот компьютер. А так как, в общем-то, желание большинства людей было иметь один единый стандарт, единую систему, то здесь масса просто взяла верх. И тем самым IBM, обеспечив общий громадный рынок для компьютеров PC, автоматически получила свой большой кусок в этом рынке.
Представляя свой первый персональный компьютер, в IBM рассчитывали продать в течение первых 5 лет 250 тысяч штук. Но всего за 4 года их было продано более 1 миллиона. В модели 5150 использовался процессор Intel и операционная система от компании Microsoft. 12 августа 1981 года IBM подписала контракт с Microsoft на использование в новых PC ее программного продукта. Ну а дальше история, ставшая уже хрестоматийной. Биллу Гейтсу, которому едва перевалило тогда за 20, компания IBM позволила сохранить за Microsoft права на ее программное обеспечение. Бен Кайперс, заведующий кафедрой университета штата Техас.
Решение IBM оставить программное обеспечение в полной собственности другой компании, а именно Microsoft, было серьезной ошибкой. IBM поначалу вообще не слишком серьезно относилась к рынку PC, когда IBM предложила небольшой тогда компании Microsoft создать операционную систему для своих персональных компьютеров. В IBM не думали, что это программное обеспечение будет представлять особую ценность. Поэтому, когда компания Microsoft заявила, что хотела бы сохранить за собой права на свое программное обеспечение, в IBM не возражали. Лишь позже стало ясно, что эти права – колоссальная ценность, что и стало основой нынешнего могущества компании Microsoft.
Тем не менее, контракт с IBM делал и саму Microsoft куда более значимой компанией, чем ранее. По сути, это была мощная реклама. Раз с нами работает даже IBM, то и вы можете на нас положиться. Саму эту историю некоторые эксперты нередко вспоминают в паре с другой, тоже из компьютерного мира, но связанную с распространением интернета. Другие эксперты им возражают. Они из разных областей. Одна конкурентная, другая нет, они несравнимы. Программное обеспечение – часть компьютера, как, например, двигатель для автомобиля. А всемирная паутина – феномен, стремительное распространение которого, вероятно, и стало возможным благодаря бесплатности. Споры эти продолжаются до сих пор. Но сама вторая история связана с именем британца Тима Бернерса-Ли, создателя того самого протокола HTTP, благодаря которому интернет и стал всемирной паутиной, рассказывает Доран Свейт, сотрудник Лондонского музея науки и техники.
Он родился и работал в Англии. В начале и в конце 80-х годов он дважды работал по контракту в Международной исследовательской организации в Женеве. Когда в конце 80-х Тим Бернерс-Ли вновь был приглашен в Женеву, перед ним была поставлена конкретная задача – создать систему электронной коммуникации между пользователями различных компьютерных сетей. Вот тогда-то появился протокол HTTP и, благодаря ему, всемирная паутина. Что более всего до сих пор удивляет очень многих в работах Тима Бернерса-Ли, так это то, что он бесплатно предоставил свои изобретения в общественное пользование, если хотите, в дар человечеству. Если бы он захотел превратить их в свою интеллектуальную собственность, он мог бы стать феноменально богатым человеком. Однако он предвидел, что в этом случае всемирная сеть вряд ли смогла бы работать в едином международном стандарте, началась бы конкурентная борьба и национальных, и персональных стандартов. А эффективная коммуникация, по определению, предполагает наличие именно единого стандарта при обмене информацией. И это фундаментальные условия нормального функционирования всемирной паутины.
Лет через 15 после начала знаменитого контракта Microsoft с IBM Билл Гейтс вспоминал: «Я всегда считал наилучшим вариантом объединение возможностей IBM по рекламе программного обеспечения в своей продукции с нашими возможностями по его созданию. И когда они прервали отношения с нами, решили идти своим собственным путем, только тогда мы вдруг осознали, что остались совсем одни, и это было очень страшно». Конец цитаты. Тем не менее, операционная система Microsoft используется сегодня в 9 из каждых 10 персональных компьютеров в мире. А IBM, после оглушительного успеха модели 5150, стоившей на рынке примерно $1500, повторить его с другими моделями не смогла. Конкуренты, которых когда-то и объединила компания, создавая новый глобальный рынок персональных компьютеров, оказались проворнее. Вновь слово ветерану IBM Сэму Альберту.
Одной из причин стремительного роста рынка персональных компьютеров стало снижение цен на них ниже $1000. Именно тогда IBM упустила возможность, ибо просила за свои изделия слишком много. Компьютеры стали стоить $999 и даже $799, а это привлекло массы покупателей. И тогда за счет роста продаж компании-изготовители с лихвой вернули себе все доходы, которые, казалось бы, терялись от снижения цен. IBM вовремя не разглядела этой перемены на рынке.
Новая индустрия, которой всего четверть века, изменив мир, и сама изменилась радикально. В 2000 году руководитель компании Compaq, тогда крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, пока ее не опередила компания Dell, а сама Compaq не была куплена компанией Hewlett-Packard, так прогнозировал будущее индустрии. «Уже через 5 лет, — говорил он, — 90% всех наших продаж будет приходиться на многофункциональные сотовые телефоны, миниатюрные компьютеры и разного рода настольные терминалы с подключением к интернету, и лишь оставшиеся 10% – обычные настольные и портативные компьютеры. Спустя 6 лет этот прогноз пока еще опережает реальную структуру рынка, но весьма точно подтверждает ее развитие.
Это был Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Тринадцатого августа Фиделю Кастро, бессменному революционному лидеру Кубы в последние полвека, исполняется 80. И хотя кубинское руководство уведомило, что празднование юбилея команданте переносится на декабрь, мой коллега Владимир Тольц решил отметить эту круглую дату по-человечески, тогда, когда празднуют настоящий день рождения.
Действительно, распоряжение кубинских властей нам не указ. Да и речь сейчас пойдет не о кубинских делах, а о вещах куда нам более близких. Дело в том, что вскоре после кубинской революции 59 года, где-то в начале 60-х, Фидель стал живым персонажем советского героического мифа, до сих пор сохраняемого в памяти и душах россиян и раскиданных судьбой по всему миру бывших советских. Конечно, произошло это не без помощи могучей казенной пропагандистской машины. Но ведь никакая пропаганда не могла превратить в эпических героев советских вождей, современников и политических партнеров Кастро. Ну, разве что в героев анекдотов, которые можно числить современным эпосом. Но насколько он героичен? А героический Фидель со своей неизменной тогда сигарой, с известными тогда каждому лозунговыми кричалками «Куба си, Янки но», с разлетевшимся позднее по миру изображениями его убиенного соратника Че Гевары, с казенно-лирическими песнями типа «Куба, любовь моя», и тоже чуть позднее обидными анекдотами обиженных про помощь острову свободы, все это стало, как скучно выражаются ученые, формообразующим элементом массового сознания нескольких поколений людей в Советском Союзе. В чем тут секрет? И куда и почему все это делось? Мой коллега Петр Вайль. Некогда еще молодым человеком он вместе с Александром Генисом написал литературно-публицистическое сочинение «60-е», в котором немало места уделено советскому мифу кубинской революции.
Кубинская революция совпала с хрущевской оттепелью, и это было, конечно, самое главное для России. И кубинская революция сделалась метафорой революции для шестидесятников. Они нагружали Кубу тем, что не могли по разным обстоятельствам сделать или высказать у себя дома. Ну, самые такие простые бытовые детали. Скажем, еще в конце 50-х, в начале 60-х годов милиция гонялась за бородатыми молодыми людьми. А кубинцы все были барбудос. И Че Гевара, и Рауль Кастро, и сам Фидель Кастро ходили с бородами. И это была такая, ну, легитимация, что ли, бороды для советских либеральных молодых людей. И даже были вещи несколько анекдотичные. Например, понятно, что в то время был полный запрет на всяческую религиозную, там, как говорили, дурман, в то время пропаганду и вообще упоминания. А Куба-то, только что освободившаяся, была вполне христианской страной. И, например, Евтушенко писал свои кубинские стихи, там было четверостишие: «Но чтоб не путать мне века, и мне потом не каяться, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро». Хорошо сочетание, да? Хрущев, Христос и Кастро. В этой кампании проходил даже Христос. На Кубу возложили все свои невоплотившиеся надежды и чаяния. Вот это откликалось.
Да, действительно. Тогдашняя молодость кубинских бородачей и самого Кастро создавала у советских интеллигентов иллюзию возвращения к очищенной от поздней сталинской скверны молодости, поэтизируемой многими из них русской революции. Помните, и Окуджава тогда писал с симпатией про комиссаров в пыльных шлемах. Тоже чувствовали в них и советские партвожди, прекрасно, в отличие от интеллигентов, знавшие, что кастровское на первых порах отрицание коммунизма – лишь политический маневр. Первым из советских лидеров, познакомившийся с Кастро, Микоян сразу сказал: «Он настоящий революционер, совсем как мы. У меня было чувство, что вернулась моя молодость». Молодость – обязательное качество центрального персонажа советского героического мифа. А еще давно уже описанная женственность национального характера предполагает у любимого героя ярко выраженную мужественность. Левый журналист и писатель Сергей Доренко говорит мне:
«Этот способ быть, он, конечно, был сконцентрирован для нас, для всех, для советских людей, уже не в Испании к тому времени, как царствовал в умах Фидель Кастро, а вот именно в этих барбудос, кубинских барбудос. И они олицетворяли вот этот испанский стиль вирильности, маскулинности, настоящих мачо-самцов в испанской такой вот, если можно, синтетической, да, потому что это и Испания, это и Мексика, это все вместе. И для нас, конечно, Фидель был всем вот этим вместе. Это особый стиль имеющего извергнуться, но никогда не извергающегося вулкана. Это было в то время, когда советские специалисты приезжали на Кубу в босоножках в этих и в сандалях даже, в сандалях, если кто помнит. И это считалось признаком, что они гомосексуалисты, морикон. Кальсаро морикон считалось, это такой обувь для гомиков. А кубинец в то время ходил в абсолютно черных, даже если бы это были коричневые туфли, это все равно было бы уже немедленно кальсаро морикон, да? И тогда только абсолютно черные, абсолютно начищенные туфли, такие вот испанского консерватора, считались нормой и принятым. Я отношу это к этому вот иному, абсолютно иному, не похожему на славянский, русский, стилю ультравирильности такой испанской. Я здесь вижу секрет.
А теперь сопоставьте то, о чем говорит Сергей Доренко, с тем, что написала недавно в «Коммерсанте» Наталья Геворкян, которой довелось повстречать Кастро в пору, когда его мачизм сильно пошел на убыль.
«Передо мной стояла живая икона, и я, вопреки всем правилам приличия, уставилась на него. И никакой Ясир Арафат вместе с Даниэлем Ортега и полковником Муаммаром Каддафи, стоявшими рядом, меня не интересовали. Я откровенно рассматривала его с головы до ног, лидера и плейбоя кубинской революции. Он был как бы слегка выцветшей копией того, кому готовы были отдаться не худшие женщины».
Наташа, спрашиваю я у автора этих строк: на чем, по-твоему, была основана пламенная любовь многих советских людей к Фиделю и кубинской революции?
Я думаю, что на пиаре, о котором мы тогда, видимо, все не подозревали даже, и, видимо, это называлось как-то по-другому. Но я думаю, что, во-первых, прежде всего, конечно, на бородача самому, потому что уж больно был хорош. Если вы представите себе на его месте какого-нибудь Рауля, например, который, ну, абсолютно никакой, да, а тут была вот эта привлекательность образа, слово «революция», которое, естественно, в России, в общем, оно так, у всех же пламенно в сердцах, понимаете, Ленин-то все равно был хороший, который революцию устраивал, тоже потом там со Сталином разбирались, поэтому образ революции, плюс ко всему песенки пели, складывали, вот эти вот «Остров зари багряной», «Багровой», «Багряной», не помню точно. Поэтому я думаю, что это был удачный пиар, который они пиарили. А на чем была любовь, например, к Карвалану?
Нет, это величины, на мой взгляд, несопоставимые. При всем пиаре и советском сочувствии к нему, крошка Карвалан рослому мачо Фиделю не пара. Показательная частушка, появившаяся после обмена Карвалана на советского диссидента Владимира Буковского. Обменяли Карвалана на простого хулигана. Где б найти такую, ну, сами понимаете, кого, чтоб на Брежнева сменять? Ну, разве мужественного героя даже в шутку могли сравнить с блудницей? Впрочем, мирская слава и всенародная любовь проходят. Да и любви этой отнюдь не все возрасты и социальные слои были покорны. Директор Государственного архива России Сергей Мироиненко вспоминает.
Я был уже, так сказать, мальчиком в это время. Могу сказать про себя, что для меня Фидель Кастро никогда не был героем. Не знаю почему, но никогда не был героем. Очень хорошо помню и кубинский кризис, и как мы собирались в Московском дворе и обсуждали о том, как нас будут эвакуировать из Москвы, потому что мы были твердо уверены. Мне было тогда 11 лет, что война вот-вот начнется. Никакого восторга по поводу того, что эта война начнется из-за какого-то неведомого острова Куба, из-за каких-то там совершенно неясных представлений о какой-то революции, да, у нас не было. Помню, в 63-м году первый хлебный кризис в Москве, когда вдруг в Москве исчез белый хлеб, а потом появился хлеб с кукурузой, и все были совершенно ошеломлены. И помню, как родители говорили, ну да, вот помогаем Африке, а сами, значит, без портков ходим.
А вот что вспоминает Петр Вайль.
Я в свои, там, не знаю, 15 лет я уже услышал эту замечательную частушку «Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, нам надоел твой косматый Фидель, Куба, иди ты нахер».
«Так когда же все это кончилось?» – спрашиваю я Наталью Геворкян.
Ну, когда миф перестал быть мифом, когда Фидель постарел. На самом деле, я сейчас подумала, что вполне возможно, что из Фиделя создали в Советском Союзе миф, потому что своего не было. А потом и мифа не стало. Своя революция началась, свое стало интересовать.
Ныне отставной герой мифа встречает свое 80-летие на больничном одре. А в газетах безжалостно пишут, что его персоналистский режим кончается вместе с персоной. А старую песню о главном «Куба, любовь моя» давно уже не поют.
Это был мой коллега Владимир Тольц. Продолжение разговора про Фиделя как персонажа советского героического мифа в программе «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
После войны я помню, как вешали их немцев. И виселица долго еще стояла зимой, и они болтались.
Воспоминания о послевоенном Киеве. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Киев вставал рано. В 6 часов утра слышался заводской гудок. Дворники работали до того, потому что если трудящиеся идут на работу, все должно быть чисто на их пути.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Министр внутренних дел Великобритании считает, что по делу о подготовке терактов на борту пассажирских авиалайнеров удалось задержать главных подозреваемых. Арестован 21 человек. Теракты планировалось осуществить во время рейса в Соединенные Штаты. Президент США Джордж Буш заявил, что США все еще находятся в состоянии войны с исламскими фашистами, хотя после терактов 11 сентября 2001 года прошло 5 лет. Израильское командование предупредило жителей 3 южных пригородов Бейрута о необходимости покинуть дома. В ближайшее время может начаться наступление на пригороды столицы Ливана, где находятся опорные пункты группировки Хезболлах. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. командир роты железнодорожных войск избил рядового Дмитрия Пантелеева. В Петербурге найдены еще 4 предмета, украденные из Эрмитажа, в том числе икона «Собор всех святых», один из самых ценных экспонатов. Премьер-министр Украины Виктор Янукович не намерен пересматривать соглашение с Россией о поставках газа. В начале следующей недели Янукович прибудет в Москву. По меньшей мере 55 человек стали жертвами терактов и нападений в Ираке. Больше всего погибших 35 в Эн-Наджафе, где произошел мощный взрыв, 122 человека ранены. Финляндия, председатель Евросоюза и глава ОБСЕ подвергли резкой критике власти Киргизии за выдачу Ташкенту 5 узбекских беженцев. В заявлениях выражается серьезная обеспокоенность несоблюдением властями Киргизии международных обязательств. На юго-восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун. Уже поступили сообщения о первых жертвах. 2 человека погибли, 14 пропали без вести. Более 1,5 миллионов удалось заранее эвакуировать.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Украинские правозащитники о переменах в милиции и американский изоляционизм. Клеймо или явление? После утверждения в качестве премьер-министра Украины Виктора Януковича, Европейский Союз подтвердил, что намерен и впредь углублять сотрудничество с этой страной. Но, как показывает практика таких государств, как Чехия или Польша, для того, чтобы сближение Украины с Западной Европой на самом деле произошло, Украина должна ввести в практику ежедневной жизни массу новых стандартов, в том числе полностью реформировать силовые министерства и Министерство внутренних дел. Произошли ли какие-то изменения, например, в милицейской практике со времен Оранжевой революции? Об этом Людмила Алексеева.
Мой собеседник Евгений Захаров – давний участник и украинского, и российского правозащитного движения. Он сопредседатель Харьковской правозащитной группы и председатель правления Украинского Хельсинского союза. Этот союз объединяет правозащитные организации из 26 регионов Украины. И в то же время Евгений Захаров – член правления Международного общества «Мемориал» и член Московской Хельсинской группы. Еще с того времени, когда Украина не была для нас за границей. Многие проблемы в области прав человека у российских и у украинских правозащитников совпадают. Например, в обоих странах люди подвергаются избиениям и пыткам в милиции. На протяжении многих лет ситуация в России и в Украине в этом отношении была одинаково неприглядной. Но после Оранжевой революции в Украине кое-что в этой сфере стало меняться. После смены руководства Министерства внутренних дел. Об этом вам и расскажет Евгений Захаров.
Со смены руководства министерства милиция захотела измениться в лучшую сторону, ее руководство, скажем так. Вначале были большие надежды, что за счет кадровых изменений это удастся сделать, и поменяли, в общем-то, довольно много руководителей.
Я читал в газетах, что там ГИБДД уже чуть не отменили дорожную службу.
Да, ее отменили, но потом, конечно же, вернули обратно. Ну, потому что нельзя без нее.
Но и она по-прежнему берет взятки на дорогах.
Да по-разному. На самом деле за год очень трудно изменить ситуацию и, самое главное, представление людей о том, как должно быть. Но, тем не менее, я вот могу сказать, что политическая воля у нынешнего руководства милиции есть, что руководство милиции пошло на гораздо более тесное сотрудничество с общественными организациями. Во-первых, созданы так называемые мобильные группы по мониторингу соблюдения прав человека в райотделах МВД. В эту мобильную группу входит представитель правозащитной организации, преподаватель из учебного института системы МВД, офицер милиции из управления внутренней безопасности и помощник министра в области. Наш министр ввел такой институт, значит, своих помощников в областях, они все имеют статус советника министра. Иногда это люди цивильные, иногда это бывшие сотрудники милиции по-разному. Они работают совершенно самостоятельно. Они заняты, в частности, мобильными группами.
Что делают эти мобильные группы? Для чего они созданы?
Вот такая мобильная группа выезжает в райотдел. Обследуют там изолятор временного содержания. Обследуют приемник-распределитель, если он есть в данном городе. Ну, пройдя во много, приемник один. И беседует с обитателями ВС, стараясь понять, на каком основании там люди находятся. У нас по закону о милиции, милиция имеет право задерживать до 30 суток так называемых бродяг. Людей, не имеющих постоянное место жительства. Эта норма, безусловно, ее нужно менять, она совершенно не соответствует и духу, и букве Европейской конвенции. Тем не менее, она пока действует, и вот один из результатов работы мобильных групп, оказывается, что очень часто задерживают не бродяг, а людей, которые имеют и работу, и место жительства. Тем не менее, они задержаны, находятся в этом самом ИВС, ну, пьяный он был или еще там по какой-то причине. Это условия содержания еще, вот что важно.
А у нас в России иногда задерживают просто, чтобы денежки получить.
Бывает и такое. Это условия содержания. В камерах, как там, простите, параша стоит, отгорожено, не отгорожено, какая там вода, освещенность, условия для прогулок, условия для проживания в этих местах.
Как вы это все оцениваете?
Ну, я читал эти отчеты, я могу сказать, что тут ситуация очень плохая. После этих рейдов ряд ИВС просто закрыли, поскольку они совершенно не соответствуют тем нормам, даже нашим законодательным, которые должны быть. Вот всюду, где были наши мобильные группы, они установили, что люди, которые находятся в камере, сами не могут себе воду включить. Во-первых, вода питьевая, это шланг, который тоже в парашу. В унитаз фактически направлен. Во-вторых, чтобы пустить воду, они должны у конвоя просить, чтобы он ее пустил. А потом он ее перекрывает. Сами они этого сделать не могут. В общем, я хочу сказать, что работа этих мобильных групп, она дала богатый материал министерству для того, чтобы оно могло принимать меры по изменению ситуации к лучшему. Кроме того, люди, которые входили в мобильные группы, они получают информацию о незаконных действиях работников милиции в отношении задержанных.
А что вы делаете для предотвращения пыток и избиений в милиции? Ведь это у вас, как и у нас в России, больная тема.
МВД пошло на существенное сотрудничество в плане предотвращения пыток и жестокого обращения. Этим тоже занимается, в частности, наша организация «Харьковская». И мы провели вместе с социологами из Национального института внутренних дел полномасштабное социологическое исследование пыток, и эту проблему как бы раскатали очень глубоко. Все причины применения пыток видны после этого исследования, как это происходит, почему, как часто, как много. Была издана толстая монография такая «Незаконное насилие в органах внутренних дел» нами вместе с МВД. Наконец, создан общественный совет при МВД по обеспечению прав человека, и такие же общественные советы создаются при региональных управлениях внутренних дел. Причем состав этих общественных советов согласовывается с министерством, с нами фактически, с общественным советом. Мы туда рекомендуем людей от общественности, тех, кто работает в наших сетях правозащитных. Кроме того, там обязательно должны быть люди, которые занимаются мобильными группами, люди, которые занимаются контролем выборов.
Хватает на все общественные советы таких людей?
Мы пока что не можем во всех регионах рекомендовать людей, в которых мы были бы уверены, вот в такие общественные советы, и приняли решение просто там, где нет таких людей, общественные советы не создавать вообще пока. А если там появляется один человек, он получит статус, к примеру, советника, начальника областного управления внутренних дел, в дальнейшем, когда он будет работать, еще какие-то люди появятся, тогда можно будет и совет создавать. Меня избрали сопредседателем общественного совета при МВД. У нас сейчас должна быть смена правительства. Я бы очень хотел, чтобы наш министр внутренних дел остался, поскольку вот он прогрессивный, он явно хочет изменений к лучшему и должен сказать, что все-таки за год работы ему есть что рассказать о своих успехах, о результатах, которых милиция достигла за это время. Повторяю, что кардинально ситуацию изменить нельзя, но кое-что все-таки ему удалось сделать.
Вы явно сейчас обошли Россию в области прав человека. Я не хочу сказать, что у вас все в порядке, но все-таки у вас работать легче и больше возможностей. Есть ли у вас какие-нибудь идеи, как-нибудь подтягивать российских правозащитников до вашего нынешнего уровня, как-нибудь помочь им?
Ну, есть некоторые мысли о состоянии российского правозащитного движения, о том, что нужно делать по его усилению, развитию и так далее, об использовании механизмов международных, таких, например, как практика Европейского суда, о том, что нужно писать обращение в Европейский суд, нужно их инициировать, что нужно заниматься судебной практикой. У нас сейчас этого чем дальше, тем больше. И я полагаю, что можно было бы именно в эту сторону некоторые усилия направить по части организации судебных процессов, инициирования судебных процессов, которые имеют перспективу в Европейском суде, силами правозащитных организаций. У нас налажено сотрудничество с адвокатами, очень тесное. Мы специально предпринимаем усилия для того, чтобы такое сотрудничество было. Мы устраиваем тренинги для адвокатов по определенным категориям дел, с тем, чтобы дать им знания и информацию о новых возможностях, новых механизмах. При этом мы, так сказать, соединяем вместе наших представителей правозащитных организаций в регионах и местных адвокатов, чтобы они начали вместе работать. И это дает свои плоды. Есть некоторые решения судебные, которыми можно просто гордиться. Они замечательно написаны, эти решения приняты именно под влиянием такого воздействия. Мы подаем много жалоб в суд европейский, и я могу сказать, что ряд дел уже выиграны, а ряд дел находится на коммуникации. И я вот полагаю, что вот эта наша практика постоянная, вот такого сорта, ее можно было бы в России перенять. Кроме того, я думаю, что можно было бы сделать школу по правам человека в Украине с участием представителей правозащитного движения России. У нас опыт такой уже был. У нас действует ежегодная школа по правам человека, и таких школ уже было 7. На одной из школ были представители региональных мемориалов России, 7 человек, и они остались очень довольны. Они даже были более довольны, чем наши украинские участники, должен признаться.
Вы планируете и дальше такую практику продолжать?
Я думаю, что это было бы целесообразно. Мне кажется, что это имело бы смысл делать. Мы учились у поляков все вместе. Думаю, что кое-чему можно теперь поучиться на Украине.
Конечно, будем выслушивать советы и учиться у наших украинских коллег, а не просто ждать того времени, когда российские власти поймут необходимость тесно сотрудничать с институтами гражданского общества при решении тех проблем, которые касаются насущных интересов граждан. В частности, этой проблемы – прекращение пыток и жестокого обращения с людьми со стороны сотрудников правоохранительных органов.
С украинским правозащитником Евгением Захаровым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В 20 веке вступление Америки в обе мировые войны было сильно задержано внутренней политической борьбой. Страна была разделена на два лагеря – изоляционистов и интернационалистов. Борьба между этими двумя лагерями или двумя подходами продолжается в США и сегодня. Администрация Джорджа Буша, например, обвиняет в изоляционизме тех, кто требует вывести войска из Ирака, вернуться домой и заниматься собственными проблемами. Наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова исследовала историю этого явления.
Джентльмены, главное правило для нас в отношении с иностранными державами – иметь с ними как можно больше коммерческих связей и как можно меньше политических связей. Европа будет постоянно вовлечена в конфликты, которые далеки от наших интересов. И самое опасное для нас – связать себя необходимостью участвовать в этой путанице европейских дружб и вражды.
От этого пассажа из прощальной речи Джорджа Вашингтона, произнесенной в 1796 году, принято отсчитывать появление этого политического и, я бы сказала, эмоционального явления, которое получило название американского изоляционизма. Впрочем, сам термин возник позже лет этак на 125. Об этом историк Джон Мильтон Купер, автор книги «Тщеславие власти. Американский изоляционизм и Первая мировая война».
Термин «американский изоляционизм» не появлялся до 20-х годов 20 века. То, что было при Джордже Вашингтоне и его ближайших преемниках, точнее назвать практикой политической изоляции. Мир, торговля и честная дружба со всеми народами, связывающие по рукам союзы не с одним. Это была очень благоразумная политика для новой страны, для новой нации. Ирония заключалась в том, что мы не могли бы победить Англию, если бы не помощь ее врага Франции. Тем не менее, после победы мы отстранились и от Франции. Лишь с началом Первой мировой войны политика изоляции встала под сомнение.
Но, профессор Купер, американский изоляционизм или политика изоляции не сравним, скажем, с японским изоляционизмом.
Нет, американский изоляционизм никогда не был ничем большим, чем политический изоляционизм, не перерастая ни в экономический, ни в культурный.
Я, правда, не могу забыть случай, происшедший недавно в Нью-Йорке с моей подругой-инженером, которая сказала своей секретарше, выпускнице high school, что улетает в отпуск в Мадрид. и, увидев легкое недоумение на юном лице, спросила: «Вы знаете, где Мадрид?» Девушка стеснительно улыбнулась и полувопросительно ответила: «Во Франции?» А в начале 80-х моему мужу довелось услышать беседу пожилых мичиганских фермеров о Второй мировой войне. И один из них, вежливо обратившись к моему мужу, сказал: «Я надеюсь, вам не скучна эта тема, ведь ваша страна, кажется, тоже участвовала в этой войне». Это не столько невежество, сколько именно культурная изоляция, потому что, уверяю вас, американская девочка-школьница неплохо знает географию и историю тех стран, скажем, Южной Америки, названия которых европеец вообще не всегда помнит. А старики-фермеры могут почти профессионально разобрать все кампании Второй мировой войны, в которых участвовали американцы. В чем профессор Купер, безусловно, прав, это в том, что культурный изоляционизм никогда не был политикой Америки.
Граждане Соединенных Штатов относятся с уважением к самостоятельности своих бывших соотечественников по ту сторону океана. В войнах, которые европейские державы ведут между собой, мы никогда не принимали участия и не собираемся принимать впредь. Только ущемление наших собственных прав может заставить нас подняться на защиту. Реальная политика Соединенных Штатов – предоставить конфликтующие стороны самим себе, в надежде, что и другие державы будут придерживаться того же принципа.
Это отрывок из знаменитой доктрины Монро, президента Монро 1823 года. «Весь XIX век, — пишет историк Уэйн Коул в книге «Рузвельт и изоляционисты», — Америка оставалась в политической изоляции. Она воевала с Англией с 1812 по 1814, с Мексикой в 1846-48 годах, с Испанией на Кубе с 1898 по 1901, но по-прежнему не вступала ни в какие союзы и не вмешивала в свои войны другие державы. Небывалый подвиг для западной истории. Подточили американскую политику изоляции не войны, а достижения экономического и технического прогресса. Пароходы, телеграф, радио, экспорт-импорт, расцвет урбанистической индустрии и финансов. Все это постепенно к началу 20 века вывело Америку на одну из ведущих ролей на мировой сцене.
И тогда подняли голоса многие политики, считавшие, что Америка должна по мере возможности уходить от этой ведущей роли. Опасность, говорили они в 1914 году, в том, что политики или промышленники, или идеологи вынудят нас участвовать в начавшемся европейском конфликте. Так что изоляционизм в Америке 1914-17 годов был реакцией сразу на два явления – на европейскую войну и на стремление политиков играть большую роль на международной арене.
Двумя эпицентрами борьбы за и против вступления Америки в Первую мировую войну стали две яркие политические фигуры. Тогдашний президент Вудро Вильсон, противившийся вступлению в войну, и бывший президент Тедди Рузвельт, который настаивал на немедленном вступлении. Читаем в письме Тедди Рузвельта в книге Ренахана «Львиная гордость».
Это классический сценарий. Если бы страна была готова к войне, войны можно было бы избежать. Германия боялась бы нас. Теперь, когда по вине Вильсона страна абсолютно не готова к войне, вступление в нее лишь дело времени. Немецкие подводные лодки топят наши торговые суда. Мы теряем людей, не участвуя в войне. И рано или поздно эта ситуация заставит даже Вильсона объявить Германии войну. Но на активизацию армии уйдет год, поэтому готовиться надо немедленно.
Так и случилось. Вильсон организировал еще 2 месяца. Нельзя сказать, что у него не было на это причин. Читаем в книге «Львиная гордость».
Запад и Юг Америки были поголовно против войны. На Среднем Западе жило огромное число американцев немецкого происхождения. Вся Пенсильвания была ими заселена. И ничто не могло истребить их симпатии к Германии. Христиан-пацифистов также не могла убедить политическая необходимость. Война была злом в глазах Господа. И, наконец, интеллектуалы. Группа была невелика, но энергична и артикулирована. И среди их союзников были лучшие семьи Америки.
Рузвельт считал, что долг Америки – дело ее чести – выступить против агрессора Германии. Вильсон же был принципиально за мирное разрешение любых конфликтов. В драке он был нерешителен и неопытен, и в этом смысле знал цену своему оппоненту. «Тедди, — писал он в дневнике, — взывает к их воображению. Я — нет». Он все видел, пронесся по жизни на горячем коне и дрался за свои убеждения. «Я же обладатель неопределенной личности, сложившейся более из мнений, чем из человеческих отношений и личного опыта». Только 2 апреля 1917 года, через 3 года после начала войны, Америка, наконец, вступила в нее. Вильсон сопроводил вступление речью глубоко трогательной и даже трагической.
«Это пугающее дело вести великий и мирный народ на войну. На войну столь ужасную, что она грозит самому существованию цивилизации. Но мы должны защитить право и справедливость, которые всегда были еще важнее Америки, чем мир. Помоги ей Бог в этом выборе, ибо другого у нее не было».
Эта война убила 57 400 американцев, в том числе младшего сына Тедди Рузвельта, чья гибель свела в раннюю могилу и отца.
Вчера, 7 декабря 1941 года, Япония без предупреждения напала на Соединенные Штаты. Мы всегда будем помнить вероломство этого нападения. И сколько бы времени ни ушло на борьбу, американцы будут сражаться до полной и окончательной победы.
Это отрывок из речи Франклина Делано Рузвельта на следующий день после Перл-Харбора. Не похоже на речь Вудро Вильсона в 1917 году, но, несмотря на решимость Рузвельта, которая явствует из этой речи, его роль в войне всегда была предметом споров. Главная претензия русских и многих европейцев – зачем Рузвельт в 1939 году объявил нейтралитет, зачем медлил со вступлением в войну? Главная претензия американских изоляционистов – зачем Рузвельт втянул Америку в мировую войну, начав помогать англичанам и русским?
The one time when the United States really, the majority of the people, majority of the Congress, majority of the politicians...
Единственный раз, когда большинство американцев, большинство Конгресса, политиков, большинство народа стало активными изоляционистами, был период с середины 30-х годов до 7 декабря 1941 года. Первая причина – депрессия, которая деморализовала страну. Вторая – еще кровоточащая память о Первой мировой войне. Когда Гитлер начал захватывать Восточную Европу, когда Япония вторглась в Китай, американцам стало ясно, что это будет повторение ужаса Первой мировой войны. То же самое было в Англии. Вспомните популярность Чемберлена и его договоренность с Гитлером. Так и у нас. Накануне выборов в 1940 году Рузвельт обещал американцам: «Ваши сыновья не пойдут на чужую войну». Он долго надеялся ограничиться тем, что Соединенные Штаты станут арсеналом союзников. Но когда понял необходимость вмешательства, изоляционисты продолжали давить на него. Настроение народа было антивоенным.
Самая влиятельная изоляционистская организация «America First» насчитывала 800 тысяч членов, включая знаменитого пилота Чарльза Линдберга. Более того, тогдашний директор ФБР Эдвард Гувер признавался в своих воспоминаниях:
«Я протестовал против каждого шага, который мог втянуть нас в войну. Особенно в июне 41-го, когда Гитлер напал на Сталина, и Англии перестало угрожать немецкое вторжение. Я считал, что мы должны дать двум диктаторам драться до изнеможения. Я убеждал, что помощь Сталину приведет к тому, что, победив, он распространит коммунизм на весь мир».
Перл-Харбор все изменил. 11 декабря организация «America First» была распущена, и Чарльзу Линдбергу, подавшему заявление в армию, было отказано. Еще до окончания войны при немалом участии Франклина Рузвельта была создана Организация Объединенных Наций, само наличие которой уже исключало идею политической изоляции. Но клеймо осталось навсегда. В совсем недавнем британском мультфильме старый английский петух говорит молодому американскому, слишком поздно пришедшему ему на помощь: «Наглые американцы вечно опаздывают на все войны». Напоминаю, что изоляционизм – термин обвинительный. Никто с гордостью не скажет: «Я изоляционист».
Поэтому людям трудно поверить, что среди изоляционистов в американской политике были люди блестящие, образованные, много ездившие по свету. Многие из них боялись, что, втянувшись в мировые конфликты, мы превратимся в государство, где будут властвовать военные и секретные службы, что мы будем вооружаться до зубов, что нам придется поступиться своими гражданскими свободами, и тогда то, что делало Америку таким свободным, гостеприимным и уникальным местом, будет утрачено.
В Америке 60 лет никто не вспоминал термин изоляционизм. И вот сейчас в докладе State of the Union Address президент Буш употребил его несколько раз, как осуждение в адрес тех, кто не одобряет внешнюю политику президента. Много ли таких? Вот что показал недавний опрос, опубликованный в Нью-Йорк Таймс.
На вопрос, должна ли Америка в международной политике заниматься лишь своими интересами, 42% ответили «да».
Три четверти опрошенных считают, что Соединенные Штаты не должны быть единственной лидирующей нацией, а должны разделять эту роль с другими странами. Результат опроса показал также, что население в большинстве своем отвергает идею президента Буша о том, что насаждение демократии в других странах является конечной и главной целью нашей внешней политики.
Является ли это новым этапом американского изоляционизма? Я попросила высказать мнение по этому поводу историка и политолога, сотрудника консервативного института Катона Джастина Логана.
Странно, что этот термин все еще всплывает на поверхность. Статья в «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена «Опрос показал возрождение изоляционизма в Америке». Это потому, что американцы теперь уже в большинстве своем не одобряют войну в Ираке? По-моему, причина недовольства не в новой волне изоляционизма, а в том, что американцы считают цели президента нереальными, и его представление о наших национальных интересах абсурдно широким. И дело не только в установлении на Ближнем Востоке демократии, но и в заявлении президента, что гарантией безопасности американцев может явиться лишь конец тирании в мире. Наше несогласие с этим заявлением объясняется не тем, что мы прячем голову в песок. Мы ищем не изоляции от мировых проблем, а более проницательной и осторожной формулировки наших национальных интересов. Если это изоляционизм, то сейчас в нашей стране найдется столько изоляционистов, сколько никогда не было.
Джордж Кеннон, один из самых значительных государственных деятелей Америки 20 века, сказал в 1999 году: «Вся эта тенденция видеть Америку как центр политического просвещения и американцев как учителей для половины земного шара кажется мне необдуманной, тщеславной и крайне нежелательной. Американская внешняя политика всегда срабатывала лучше всего, когда была скромной и сдержанной». Джорджа Кеннона, одного из творцов американской внешней политики 20 века, вряд ли можно заподозрить в изоляционизме.
Это была Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Великобритании арестованы более 20 человек, подозреваемых в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. О традициях британских и российских спецслужб говорим с Александром Гуровым, депутатом Госдумы, и Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.